сейчас начнем нашу первую тему с Виталием Дейнего. Вернись живым. И начнем вот с такой интересной, ну, не знаю, это не новости, ну, сентенции, что ли. Идет реформа украинской армии, но нет документа о реформе украинской армии. Вот в России такой документ в свое время был издан, презентован.
На протяжении пяти лет,
как это было написано в плане, прошла реформа. Я вот перед эфиром читала некоторые материалы, например, в журнале «Украинский тыждень», собственно говоря, об этом статья. И в конце там, кстати, говорилось о том, что с украинскими журналистами российские эксперты делились мнением, что как только эта реформа закончится, сразу пойдет наступление на Украину. Вот такие были прогнозы. И, собственно говоря, одна из целей проведения реформы российской армии. Виталий, может быть, вы нас поправите? На самом деле документ, в котором описана реформа украинской армии, ее временные рамки существуют, мы просто не нашли его.
Мне об этом неизвестно, как бы, и насколько я знаю, то в России там есть, по-моему, до 2025 или какого-то года, там какой-то более длинный план. Они продолжают реформу, на самом деле. Они провели реформу сил специальных операций, они создали силы специальных операций у себя. По-моему, началось это все в 2009 году, а первых офицеров стали набирать в 2011, а в 2013-2014, они уже себя отлично показали как бы на Майдане и в Крыму в первую очередь. То есть захват Крыма, это была чистая спецоперация, очень качественно сделана. То есть
это подтвержденные факты?
Конечно, да, они сами про это пишут. Есть, я вам могу сбросить статьи на их же сайтах, где они говорят, что вот как бы вот не зря мы переформировали ССО.
Ну, знаете, всем русским сайтам.
ССО — это силы специальных операций,
да? Да, ну, конечно, да, ну, я не знаю, как... Как вы себе представляете захват вообще авиабазы в Бельбеке непонятными там человечками, как бы, ну, это даже, знаете, ну, я все равно, что утверждать, что на Донбассе, как бы, там воюют шахтеры и трактористы, как бы, ну, а грады у них, ну, где-то берут. Мы же не можем доказать, что Россия привезла им снаряды градов. Артиллерийских складов там не было. Ну, где-то взялись, там, не знаю, с неба упали. Может, на Луну полететь, там склады градов есть, я не знаю. Там...
А где не было артиллерийских складов?
Да, на Донбассе, на Донецкой, Луганской области, там не было артиллерийских складов. Там у нас сейчас, извините, мы со всей Украины тянем туда эти все снаряды, со всех складов, как бы, и, ну, их, скажем, ну, очень много их выстрелили. На Донецк,
я могу ошибаться, но в пределах Мариуполя и Новоазовского района еще во время Советского Союза базировалось несколько частей, артиллерийских частей, которые были, ну, там, чуть ли не полусекретные, в общем. И с целью была именно защита Мариуполя как стратегического пункта. Но это то, о чем я знаю, допустим.
Ну, я вам скажу первое, как бы, что, ну, по крайней мере, мне... Мы общаемся, поскольку мы занимаемся, у нас есть там система управления артиллерийским огнем, и мы общаемся в том числе на высоком уровне, там, да, с нашими артиллерийскими... Ну, артиллерийские войска, там, ракетно-артиллерийские войска, да, то неизвестно мне про эти склады, во-первых. Во-вторых, как...
Не склады, части.
Части, ну, части и склады, это же разные вещи, правильно? То есть, как бы у нас большие склады, там оружие есть под Артемовском, это известный факт, но артиллерии там нет, там стрелковое вооружение, ну, 12,7, там вот такое вот, там, что, на максимум, там, ну, калаши, мосинки, там, с СВД, такое, и патроны, соответственно, к ним. И просто поймите правильно, там, знаете, это есть вещи, которые становятся очевидными, когда ты с ними сталкиваешься, как бы, да, то есть, ну, град там за ночь, тому, когда вот Дебальцево было, да, там за ночь работы, там этот град, он устреливает несколько КАМАЗов, да, ну, как карандашей ракет, и, извините, КАМАЗы должны откуда-то приехать. Сам по себе град — это просто там бессмысленная какая-то там, ну, не знаю, как это назвать, буксир, он может там буксировать какие-то другие машины, как бы, но в нем никакого смысла нет без вот этих КАМАЗов с карандашами, они должны откуда-то приехать. Поймите, мы расход лошадиными темпами все наши запасы артиллерийские сейчас. Их на самом деле хватит там, ну, еще там, смотря по разным позициям, по разное там, каких-то хватит там на год, на два, там, на три года такой войны, как бы, да, там. Но...
Даже при условии Минских соглашений отвода такой артиллерии?
Не, ну, при условии возобновления, как бы, да. При таком, как сейчас, то мы ж грады не используем, ураганы не используем, смерчи у нас уже, как бы, тоже не используем, там, да, то есть, ну, если у нас возобновится то, что было у нас вот год назад, то, ну, такой войны нас хватит там еще, ну, на год, там, на полгода, как бы, там, ну, смотря как, по каким позициям, по каким калибрам, по каким там, как бы, уже все грустно, как бы. Откуда нам вот этих маленьких куаптиках такое количество, где они лежат, как бы? Ну, это все, это, ну, это, знаете.
Ну, давайте вернемся к силам спецопераций, если позволите.
Да, да.
Если вы знаете, в каком состоянии находится сейчас.
Украинские?
И... Да.
Или российские?
Украинские, потому что речь об их создании идет давно уже.
Ну, и... мы форсировали очень вопрос, там боролись очень сильно за командующего, за Сергея Кривоноса. Он, скажем так, ну, его хотели там немного пододвинуть. По итогу он остался первым замом и с очень широкими полномочиями, как бы благодаря международному давлению, как бы и благодаря давлению информационному внутри страны. То есть, в принципе, дальше все будет хорошо, как бы. У нас по этому поводу была, там, ну, были встречи на самом-самом высоком уровне, как бы, да, там, меня просили пока не распространяться, ну, с первыми лицами страны, как бы, и нас убедили в том, что у нас будут именно силы спецоперации, а не какие-то просто там крутые пацаны с калашами, которые могут там, хорошо подготовленные десантники.
Анатолий Гриценко, будучи министром обороны, первый задумался над созданием этих сил специальных операций. Насколько я помню из его рассказов о том, что один из последних документов, подписанный им на должности министра обороны Украины, как раз и было силы, да, создания специальных операций. Вот, кстати, он рассказывал как-то мне, что эти силы специальных операций, бойцы должны были вооружены быть тепловизорами, да, которые вы сейчас, вот только сейчас во время войны тепловизор волонтеры поставляют. Знаете, ну и другим современным оружием, которого на тот момент и не было в армии.
Вот Крым у нас взяли без единого выстрела. Это оружие в случае сил специальных операций, а не частей специального назначения, как есть сейчас. Это вообще последнее дело.
Да, кстати, а чем отличаются силы спецоперации?
Ну, потому что это у них очень сильно расширяются полномочия. Ну, по сути, в Израиле начальник, ну, там, командующий специальными операциями, он человек, ну, где-то одного уровня с президентом и премьер-министром, как бы, да, по полномочиям, по возможности, как бы, да, это, в принципе, наверное, единственное лицо, которое способно на госпереворот, как бы, да, то есть, ну, тут очень важно, как бы, да, там, правильного человека держать, потому что полномочия у него, ну, юридические, как бы, да, вот у нас Главное управление разведки есть эти полномочия, там возможность агентурной работы, работа на территории иностранных государств, задержаний, допросов, как бы много-много чего. Потом очень важно это направление информационно-психологических операций, да, то есть, ну, в случае России, то сколько у нас ловили журналистов, которые в машине были там ПЗРК, например, да, ну, то есть противовоздушные ракетные комплексы переносные, да. Как бы, ну, то есть он спокойно, это настоящий журналист, он умеет брать интервью, он умеет там нарезать, как бы там, да, монтировать, и он умеет стрелять из ПЗРК. Как бы, да, то есть он умеет работать с местным населением. Они, информационно-психологическая вот эта часть, она самая важная. Поверьте мне, эти все грады, умение точно стрелять с автомата, это уже поздно пить боржоми называется.
Итак, вернемся к разговору вашему с высокопоставленными лицами, которые вас убедили, что история с созданием сил специальных операций настоящих, она вот развивается позитивно, а есть какие-то временные рамки? Можно ли говорить, когда они у нас будут созданы, дееспособными и так далее?
Ну, это мы посмотрим вот за первые месяцы работы созданного командования, оно только создано, и там сразу станет все понятно. То, что я могу сказать, что самое главное, это первое, самое главное, то, чего добилось украинское общество, оказавшее давление, это правильное направление, потому что от нас те же самые американцы смотрели на там решение, они помогали создавать силы спецопераций в Польше, да, там это уже, ну, ничего нового, как бы, да, это же всем известно, как это должно быть устроено, как работать там. И они, когда создавали там силы спецопераций в той же самой Польше, например, там, ну, они, ну, когда здесь им стали толкать идею, что там ССО это что-то типа там десантников, да, как бы, ну, то они крутили пальцем у виска, как бы, и говорили, что давайте, может, мы вообще тогда свернем. Потому что, ну, известно, это не, скажем, скрытая информация, что по консультированию там, ну, они, американцы, готовы, в том числе финансово, помогать Украине создавать силы спецоперации. И, к сожалению, скажем, ну, очень мы много времени, мы год потеряли на бадание, на иллюзию начальника генерального штаба о том, что силы спецоперации могут быть там чем-то типа таких десантно-штурмовых пацанов, как бы, да, вот, которые, ну, то есть, которые, вот, знаете, скорая помощь. Наш спецназ полтора года войны был скорой помощью. Вот где-то заполыхало туда, к колонна там охранять генералов туда, в вертолете пулеметчиком зачем? Ну, потому что спецназ, он чуть-чуть точнее стреляет, чем просто пулеметчик, да, как бы. Ну, и мы потеряли очень много людей, которых готовили много лет, и, ну, я даже убираю еще человеческий элемент здесь, да, то, что это трагедия, как бы, да, я выставляю тот момент, что этих людей просто очень дорого, очень долго надо готовить. Даже если мы сейчас возьмем и вкинем какие-то сумасшедшие деньги, у нас не появится через год спецназовцы того же уровня, как те, кого мы потеряли.
То есть получается так, что сейчас, в принципе, условия для их создания и развития есть, но как таковых их нет. Почему?
Ну, потому что это надо время. То есть у нас есть полки специального назначения. У нас есть Т-40-й центр спецоперации, 73-й центр морских специальных операций, да. Но это спецназ вот в том виде, в совковом, да, в котором... скажем, там, да, мы привыкли, без информационной составляющей, без агентурной. Ну, что должны делать силы спецоперации? Они не воевать. Они... Да, организация партизанского движения, контрпартизанского, агентурная работа.
И информационная.
В первую очередь.
Спасибо.
Виталий Денега, «Вернись живым» у нас в студии. Мы говорим о реформе украинской армии. А если мы возьмем другие подразделения, где и в каком виде идут эти реформы, что можно отметить? И вообще, с чего бы вы начали, будь это в ваших силах, реформу вооруженных сил Украины?
Наташ, ну, я, наверное, как бы... Это хороший вопрос в плане, что... Хорошо, всегда легко на кухне размышлять о реформах там вселенского масштаба. Вот. Но то, что я могу сказать, что у нас в стране дичайший дефицит мозгов и профессионалов. У нас очень много кухонных экспертов, которые знают, как надо жить, но дай им малейшую власть, и они сделают еще хуже, чем было. По факту, что мы имеем? Да, те реформы, которые проведены, это по матобеспечению, то есть это появились бронежилеты, каски, форма. Есть нюансы, есть вопросы, но в целом это идет. Да, у ВДВ и спецназа появились эти новые фортовские автоматы, которые, ну, они не используют, они их берут только на задания, когда надо работать в технике или в здании, потому что все-таки калаш, он, ну, надежнее. Он не такой компактный, но он надежнее. Дальше... Что еще? Ну, техники очень много отремонтировано государством, тут, ну, ничего не скажешь. Другие государства помогли по приборам ночного видения, слава богу, потому что, ну, честно, ну, очень уже тяжело это за народные деньги покупать, и это, ну, наверное, неправильно, да, то есть мы эту дырку затыкаем, держим полтора года, и я надеюсь, что в этом году совместно с Министерством обороны мы решим вопрос тепловизоров за госсчет, ну, я на это надеюсь. Вот, а это мы говорим о том, что произошло, да, и подняли зарплаты. Да, и у нас как бы будет попытка создания контрактной армии, посмотрим, что из этого получится вот сейчас. Мне кажется, что отмена 7-й волны мобилизации – огромная глупость, не наберем мы контрактников столько, сколько нам надо. Вот. А то, что надо сделать, ну, самое простое – это всегда поднять обеспечение, зарплаты и все. Как бы, да. А вот управление, ну, первое, с чего бы я начал, это подготовка. У нас очень низкий уровень подготовки. У нас, сколько бы мы, Порошенко не кричал, что у нас там самая сильная в Европе армия, это, простите, без обид, как бы, но это армия, еще не так давно была армия свинопасов, и солдаты, которые там подметают, там готовят, и так далее, ну, это несерьезно. То есть любая натовская серьезная там группировка, она нашу армию разнесет очень быстро, даже, ну, даже при равном уровне обеспечения.
А вы сказали по поводу техники, которая отремонтирована государством. У нас в гостях был боец полка «Азов», разведчик. Говорили о том, что они некоторую технику, даже добытую в бою, как трофейную, отремонтировали, и старую нашу украинскую технику отремонтировали, и государство пытается у них забрать уже.
Знаете, на самом деле, я вам так скажу, с добровольцами они очень были полезны в начале, сейчас они все больше превращаются в проблему. Неконтролируемые люди с оружием, плохо контролируемые, с хорошим обеспечением, с непонятным иногда финансированием, и они очень сильно прорвались в медиапространство, мы о них очень много знаем. Мы знаем, что у нас есть Азов, Айдар, там, правый сектор, еще кто-то. Но по факту из зоны АТО сейчас стоит там приблизительно 60 тысяч человек. Ну, 50-60 там плюс-минус. Из которых на передовой, вот именно на линии соприкосновения, то есть воюет реально, да, ну, тысяч может, ну, 7. Да, то есть там, ну, которые реально в боестолкновениях, как бы, да, там, я не говорю те, которые стоят там километр от фронта, и к ним туда ничего не прилетает, они там просто людей там проверяют, там все как бы окопируют. Вот, из этих 7 тысяч, если добровольцев, там, там Айдар стоит, из которого тоже ж, как бы, маленький кусок реально воюет, остальные там занимаются кто чем. Вот, и все, Азов, он не на передовой, все милицейские батальоны не на передовой. То есть добровольцев из, давайте даже из 60 тысяч, если мы возьмем, находящихся в зоне АТО, если добровольцев там тысячи-полторы сегодня берется.
Ну, их отвели, по приказу их отвели.
Да и слава богу, что их отвели. Вы очень плохо знаете о том, что вот нас слушают жители Донбасса, как бы там, и мне особенно нашу, по нашу сторону, потому что по ту сторону у них там, они наслушались этих сказок, как бы, российских. Вот, но по нашу сторону, как бы, поверьте мне, ну, армия, это... армия, а по добровольцам очень много вопросов. Без обид, они много чего сделали, есть очень хорошие там ребята и все, но я просто, я так, мне честно, мне надоело, что люди говорят, вот серьезно, вы взяли там 1000 человек из 60-тысячной группировки и ее раздули просто вот, вот так вот. И почему мы не говорим, почему, посмотрите на потери, сколько потерь, как бы, ну, там, у армии, сколько у добровольцев, и сколько, и где, в Дебальцево там были добровольцы, там, в аэропорту, там, правый сектор, все говорят, правый сектор, правый сектор. Правого сектора в зоне аэропорта, это Пески плюс аэропорт, было до 100 человек. А десантников всех остальных было несколько тысяч, так, где-то совместно, да, там, в отдельно взятый момент. Есть разница или нет?
Виталий Денега, «Вернись живым». Мы говорим о реформе армии, и я бы хотела вернуться, собственно говоря, к заявленной теме. Вы сказали о том, что нужно реформировать подготовку. Это речь идет о учреждениях высших, как они там называются, военные училища, академия генерального штаба и так далее. А как изменить? Это нужно приглашать зарубежных преподавателей? Что вы имеете в виду?
Ни в коем случае. Никаких зарубежных. У нас вот эти вот все инструктора, нам, поймите, у нас происходит военный конфликт очень большого масштаба. Люди, которые всю жизнь учились на военных, которые никакой Ирак, никакой Афганистан не идет в малейшее сравнение с Донбассом.
Почему?
Потому что в Ираке Америка прилетела, разбомбила все там ракетами, самолетами, и уже в разваленные там города зашла пехотой. Против у противника там, знаете, там вооружение было, ну, просто там, ну, просто там не было огромная просто пропасть между двумя воюющими сторонами. То у нас стороны равны. По количеству вооружений, по количеству личного состава, плюс-минус личного состава больше у нас, вооружений больше у них, по крайней мере, исправных, да, то есть в нормальном состоянии. Снарядов плюс-минус, как бы им привезут, сколько они попросят. Поэтому и конфликт, где была артиллерия всех мастей, где тысячи людей, ну, давно такого не было, знаете, в Израиле такие штуки бывали, там, да и пожестче бывали, да, там, ну, это по 40, там, по 30 лет назад. Поэтому сюда лезет весь мир просто, чтобы учиться. Эти инструктора просто, ну, хочу закончить мысль, эти инструктора, да-да-да, они приходят, они здесь больше учатся у нас, чем учат нас. Они, ну, приведу пример, Житомирский полигон, приехали, говорят, вот вы нашли там подозрительный предмет, возможно, фугас, там, тыры-пыры, оцепите его, там, возьмите под контроль вокруг там всю посадку и вызывайте подмогу. Наши просто, ну, смеются, потому что если ты остановился там, то тебя просто градом накрыли и до свидания. Понимаете, они другой войной воюют, у них другая техника и у них другой противник.
И что из этого следует?
Из
в плане
этого следует,
изменения
что у нас
обучения,
есть люди,
да?
Ну, у нас мы занимаемся тоже обучением, и, ну, мы берем, просто есть у нас очень высокого уровня инструктора, и просто надо им давать готовить следующих инструкторов. Мы занимаемся саперкой, да, инженерным делом. И у нас есть люди, которые способны учить. Просто, тут просто надо профессионально это выстроить. Люди есть, их недостаточно, но они могут научить следующих, а следующие могут научить следующих. Мы, как будучи волонтерской организацией, смогли реформировать систему подготовки саперов ВДВ и спецназа. То есть, как бы, по нашей программе сейчас, ну, наполовину это программа подготовки саперов там ВДВ, а это наша программа. Там даже написано, разработана совместно с «Повернись живым». Вот. Как бы, это все возможно. Просто, к сожалению, опять же, мы возвращаемся к кризису мозгов. Кризис мозгов в Генеральном штабе, в Минобороны, как бы, и вообще в обществе очень большой.
То есть, это должно быть какое-то волевое решение об изменении учебных планов в военных училищах и академии и замене преподавательского...
Давайте начнем с полигона. Угу. Давайте начнем с полигона, как бы, да, офицеров готовить, это чуть-чуть уже более сложное. Я не могу судить, мы не готовим офицеров, мы готовим солдат.
И что на полигонах нужно изменить?
Ну, я же говорю, нужно в систему подготовки просто поставить грамотного менеджера, который бы это все рулил реально, как бы, ну, скажем, реально с мозгами, с опытом работы в каких-то серьезных там коммерческих структурах, неважно, просто хорошего организатора. Дать ему доступ к инструкторам той же самой Альфы, например, потому что мы с Альфой сотрудничаем, и Альфа нам готова помогать по инструкторам. Мы волонтерская организация, мы не государство. Наладить взаимодействие вот это инструкторское, Нацгвардии, ГУРа, ну, МВД этого, Минобороны, короче, всех-всех-всех силовых структур, правильно почистить кадры по полигонам, потому что у нас люди с учебок, как вот мне друг сказал, я с учебки вынес только сумку, да, то есть он две, ну, это не смешно, люди гибнут потом из-за этой подготовки. У нас реально очень дико низкий уровень подготовки. Здесь просто нужен хороший менеджер, который наведет порядок, уволит большую часть людей, наберет новых просто из атошников, из бывших. Но недостаточно взять атошника. Человек, который прошел войну, он далеко не всегда профессионал. Понимаете, как бы его тоже надо подготовить, научить. Здесь просто нужен человек, который наведет порядок, и все.
Может быть, вы поможете как раз подвести к решению проблемы, и поэтому исправьте мою логику, если я не прав. Если у нас нету качественных людей, которые могут обучить вот этим на высшем, этим всем нужным вещам на высоком уровне, если иностранные специалисты, ну, можно сказать, не участвовали в подобных войнах, которые у нас происходят, то где нам тогда взять хороших инструкторов, где нам тогда взять людей, которые умеют научить тех, которые уже что-то прошли?
Да, ну, я же говорю, тут просто, они есть в ограниченном количестве в Украине. Это бывшие и действующие инструктора той же самой Альфы. Есть у нас атошники с, ну, которые, скажем, с высоким уровнем подготовки среди того же спецназа. Потом у нас есть большой резерв, это ветераны АТО, люди, которые по инвалидности, там, ну, то есть по ранению, почему-то уже не могут воевать. Я думаю, что нужно взять инструкторов вот этого высокого уровня, сделать программу на полгода хотя бы, чтобы они из этих ветеранов сделали инструкторов, да. Просто и нужен, самое главное, нужен группа, один хотя бы менеджер, который это все возглавляет, который наладит работу центром разминирования. У нас очень сильный в Кам'янець-Подільському центр разминирования. Тут с Европы ездят учиться. Это он один из самых сильных в мире. Почему он не обучает, как бы, да? Почему его нету на полигонах? Понимаете, это все вопросы, которые решает просто, как бы, ну, грамотный менеджер, и все. Тут просто надо, ну, банально навести порядок. Тут надо человек один с мозгами, который с небольшой командой и с большими полномочиями.
Но, видимо, нужно все эти идеи соединить в один какой-то документ, в какую-то программу, да, чтобы не упустить никаких деталей, чтобы назначить тех же менеджеров. Кто-то над этим работает. Я не говорю, что это должно делать государство. Возможно, это должны волонтеры сделать.
Нет, это должно делать государство. Мы тут можем помочь, но поймите правильно, тут нужно и финансирование, и много-много чего. Это государственное, как бы, государственное дело, и этим надо... Вот самое первое — это подготовка. Будет у нас нормальная подготовка, мы будем экономить сумасшедшие деньги на снарядах, на патронах, на всем. Потому что у нас сколько мы засеяли под снарядов под Дебальцево, там, сколько у нас там лунных пейзажей, например, это когда там где-то сепаратистский стоит какой-то там мехопорник, и вокруг него лунный пейзаж просто из снарядов, понимаете, которого могло бы не быть, если бы у нас были беспилотники, если бы у нас по-другому работали корректировщики, если бы их нормально готовили, да, этого бы не было, мы бы экономили там миллионы, миллиарды гривен, которые нам придется потратить, мы же выстреляем сейчас склады вот эти, и мы будем покупать, и, понимаете, если у нас за смерчом там сидит, там, я не знаю, простите, там, ну, человек там не сильно компетентный, он нажал кнопку и улетело 9, там, сколько в СМЕРЧе, по-моему, 7 ракет, каждая где-то с квартиру в Киеве.
По стоимости, да?
Ну, да.
Да и по размеру.
Да, ну, как бы, да, и по разрушительным там способностям, как бы, ну, то есть она, и вот он спокойно, он эту кнопку нажимает, как бы, да, они улетают, то есть он получает там 5000 гривен или 7, у него уровень подготовки соответствующий, да, и вот он нажал кнопку, и он государственных там, ну, там 10 миллионов гривен ушли. Понимаете, как бы, а мы это будем покупать. Нельзя, не может страна, если мы не хотим следующей войны, то нам надо будет заполнить оружейные склады опять. Нам надо будет восстановить технику, армию, купить эти все выстреленные патроны, гранаты, снаряды. Это, ну, поверьте мне, эта война нам будет не только кредитами отхаркиваться еще много-много лет.
Знаете, как тут не вспомнить эту знаменитую историю учений на полигонах недалеко от Киева, когда ракета на самом деле попала в жилой дом в Броварах. Вот, чудом спаслась моя классная руководительница, которая вот была в то время в своей квартире. Ее потом долго оттуда спасатели доставали. И я помню, как 4 дня военные отрицали, что эта ракета прилетела с полигона. А вот за эти 4 дня министр обороны тогдашний Александр Кузьмук успел наградить тех, кто сидел и на кнопочку нажимал на вот эти ракеты. Ну и послушав вас, и вывод напрашивается сам собой, что мало что изменилось на полигонах.
Ну, к сожалению, да. И я считаю, что первое, если мы повысим профессионализм самих солдат, офицеров, всех остальных, у нас затраты на войну упадут колоссально. Пусть они будут получать больше зарплаты, пусть мы потратим дурные деньги на их подготовку, но правильно потратим. Тут дело не только в сумме. Можно бездарно эти деньги выкинуть. Вот, как бы. Пусть мы не пожалеем денег на того, кто будет управлять всем этим процессом, как бы пусть вот тут можно поставить кого-то иностранного специалиста, хотя я бы тоже взял бы кого-то все-таки из наших. И вот тогда, я думаю, что и войну мы выиграем достаточно быстро. На самом деле у нас очень большое преимущество, как бы. Мы воюем за свою землю, это очень важно.
Не могу не задать, вот, Алексей, последний вопрос. Может быть, это обывательски звучит. Мы можем выиграть войну, несмотря на ядерное оружие, наличие ядерного оружия у России?
Ну, а кто сказал, ну, знаете...
Кто Россия... сказал, что у нас его нет?
Нет. У нас, по крайней мере, мне неизвестно о наличии ядерного арсенала там у Украины даже. То есть, нет. Дело не в том. Дело в том, что, ну, Россия... Вы думаете, она применит против нас ядерное оружие? Я думаю, что за Донбасс она не будет применять. И даже за Крым она его не будет применять. Понимаете? Ее превратит в Северную Корею мирового масштаба. И дай бог, чтобы она не получила ядерные удары в ответ от других стран. Поэтому я думаю, что... Ну, нет, это ядерное оружие, тут я бы вообще исключил.
Я напомню, у нас в гостях Виталий Дейнега, и мы говорим про реформу украинской армии. Возвращаемся в студию «Киев-Донбасс». И еще один вопрос, который всегда приятно задавать специалисту по такого уровня, как вы. Хочется спросить ваше видение дальнейшего развития конфликта.
Все будет хорошо.
Для кого?
Вот для нас.
Понимаете?
Мы, по сути, на самом деле, самое главное, как бы, да, уже самая главная задача, она выполнена. То есть мы сорвали огромные, как, да, там, планы России, которые доходили до Одессы, до Запорожья, там, до Мариуполя. Мариуполь же оккупирован был, да. То есть мы, в принципе, их там зажали на небольшом куске Донецкой и Луганской областей, на которых даже какой-то вот суперважной промышленности там не так много. Там есть несколько, там, Комсомолец Донбасса, шахта очень хорошая, ее, как бы, вот, неплохо бы вернуть. Да, там такое, но в принципе, они, знаете, если они из своего плана там на 100% сделали 10, то им, как бы, и хорошо. И сейчас там цены, ну, то есть тут, конечно, нам еще повезло с вот этой всей историей с нефтью, с санкциями совсем. Поэтому перспективы у нас хорошие, в России грустные. Вот. Как бы армию мы реформируем, и при всех недостатках там Минобороны, реформы идут, и армия становится лучше, как бы, и даже если Россия пойдет полномасштабно, у нас огромный резерв бывших атошников, которые по первому звонку должны явиться в военкомат. Поэтому мы готовы, и нам уже нечего бояться. Мы самое страшное мы уже прошли.
И вот, кстати, новость сегодняшнего утра. Иран ждет, что 16 января будут отменены санкции в отношении Ирана. Иранская нефть выйдет на мировой рынок в еще большем объеме. И это, наверное, приведет к еще одному снижению цен на нефть.
В свою очередь, к эскалации конфликта может привести.
Вряд ли. У них деньги заканчиваются на этот конфликт.
У
Поймите,
кого у них?
В России. Ну, откуда? Поймите, война очень дорогое дело. У них золотовалютные резервы тают, там все тает, они по чуть-чуть уже Сибирь Китаю продают, как бы, ну, они очень, я им не завидую. Как бы, да, нам тяжело, нам будет непросто, да, но самое тяжелое мы прошли Донецкий аэропорт, мы прошли Дебальцево, и мы пошли, как бы, да, вот эту всю историю. Я думаю, что в обозримом будущем мы вернем себе Донбасс, а потом, как бы, и Крым. Главное, на самом деле, самое главное даже не это. Самое главное, пользуясь вот этим политическим моментом, провести реформы, потому что если мы не сделаем страну, в которой люди будут хотеть жить, у нас будет вот такая вот хрень происходить. Если мы сделаем страну, в которой люди хотят жить, никто у нас, ни в какой сепаратизм, никакой русский мир, никакой вот этот бред, просто больше никогда не произойдет.
Хорошие слова, спасибо. Я напомню, в гостях Виталий Дейнега, и вы говорили по поводу шахтеров, по поводу шахт на оккупированной территории. Вот по поступившей информации, там многие шахты собираются закрыть, и забастовки начинаются шахтерские против этого. Посмотрим, к чему это приведет. Ну, а мы будем продолжать дальше. В эфире программа «Киев-Донбасс». И через несколько секунд вернемся обратно в студию. Возвращаемся в студию «Киев-Донбасс». Еще небольшой вопрос нашему гостю. Уже очень хорошо пошел разговор. Хочу спросить вот о чем. Опять же, как быть, что делать? Все мы, ну, вы обозначили проблему в недостатке инструкторов для развития, для реформы армии. Мы знаем еще несколько насущных проблем, да, я думаю, все это знают. Как их решать, кроме инструкторов? Как их решать, как с ними бороться?
Давайте у меня к вам вот встречный вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, вы можете там решить проблему инструкторов? Лично вы?
Лично я?
Ну да.
Нет.
Вот. Вы можете, скажем, там, решить там еще... Ну, вот скажи, а теперь давайте по-другому зададим вопрос. А что вы можете сделать для армии? Вот лично вы.
Я могу написать документ, который будет никому не нужен. Именно поэтому я и спрашиваю вас.
Ну, вот неправда. Вот в этом вся наша и проблема, что мы все ждем, что за нас кто-то сделает нашу работу. Лично, там, вы, лично я, мы можем оказывать информационное давление на власть. Правильно, не истерику, а правильно, целенаправленно. Мы можем собирать и давать деньги на армию, покупать эту экипировку сами, пока государство там чешется. Да? Правильно? Ну, можем же. Ну, это же нам никто не мешает. Можем, в конце концов, пойти в военкомат и записаться в армию, правильно? Не обязательно на контракт, просто год, как бы, ну, знаете, в нашей стране война, наверное, как бы, ну, там, мы присягу давали, все, то есть это к чему-то обязывает, наверное, да? И мы это все можем сделать. Вот давайте, наверное, каждый из нас сделает то, что он может, а не будет ждать, что это сделает за него президент.
Но, тогда Алексей, мы быстрее окажемся в Европе. Выходит, что мы это и делаем, оказываем давление на власть,
правильно,
предоставляем
и все,
информационную
и каждый,
площадку.
Я это говорю больше к слушателям, потому что слушайте, ну, люди, они привыкли у нас ждать, вот, политики осуждать. Пока мы сами снизу не шевелимся, поверьте мне, они сверху там нам будут рассказывать сказки и делать, что хотят.
Так в этом и был вопрос, что мы можем сделать, чтобы решить остальные проблемы, допустим,
поверьте,
кроме
вот этого будет достаточно. Вот знаете, то, что могут сделать там наверху, мы на это, вот вы правильно сказали, вы на это не влияете. Мы на это влияем в какой-то мере, ну, скажем так. Но каждый из нас может сделать свой вклад. И вот мне кажется, вот этим и надо заняться. Не надо искать ответы на вселенские вопросы. Это, вот, кстати, один из коней российской пропаганды. Они заставляют, вот, человек думает о каких-то глобальных вещах, там, вот, о там, масонских заговорах, там, не знаю, там, госдепе и всем остальном. Ему кажется, что вот, когда читаешь вот эти тексты там российские, ты понимаешь, вот этот ватник бедный, он их читает, и он с такой гордостью просто, вот он чувствует, что вот он видит систему мироздания, и вот он против госдепа, и все, на самом деле он ничего не решает. Его просто обманули и как бы и попользовали, и там зарядили этими дурными идеями. Он ничего не делает. Но давайте как бы будем умнее, давайте будем каждый на своем уровне что-то делать. И тогда мы поменяем страну все вместе. Вот и все.
Виталий Денега, вернись живым.